Нинель Нуар. Легенды Айкумены. Книга 5. Скалы и грезы Электрет. Глава 1. Так больше продолжаться не может. Ами поняла это в тот самый день, когда ей снова стало дурно в торговой сфере. Закружилась голова, от слабости подкосились колени. Матушка отчего-то решила, что она притворяется, дабы увильнуть от ненавистного похода за модной одеждой. Так что вдобавок к отвратительному самочувствию, Аметист Тормут еще и суровый выговор схлопотала. «Сколько можно шастать, как мальчишки в штанах?» — отчитывала ее родительница, таская бедняжку буквально за шкирку от одной лавки к другой. Ами только успевала переставлять ноги, чтобы не угодить носом в булыжники мостовой. «Ты же девушка, парни вон заглядываются, можно же хоть как-то свой пол подчеркнуть? Ну, надень ты платье хоть раз в жизни!» Размашисто шагавший им навстречу джентльмен тяжело опирался на увесистую трость. Набравшая по неволе разгон Ами едва от нее увернулась, чтобы не получить синяк на лодыжке, и чуть не наступила на волочащиеся за мужчиной хвосты заземлителя. После недавней катастрофы, чуть не обрушившие защитные купола над городом, жители предпочитали перестраховываться и обеспечивать себе личную защиту от избытка электричества, пропитавшего воздух и саму суть планеты Электрет. Люди были здесь чужаками, и каждый вдох напоминал им об этом. «Мам, я вожу папе обед в шахты, на велосипеде», — терпеливо повторила Ами уже в неизвестно который раз. Она с трудом переводила дух. В забегах по магазинам матушке не было равных. «Как ты себе это представляешь? В платье-то?» «Как-нибудь», — отрезала миссис Торнвуд, захлопывая за ними обеими дверь ателье, словно отрезая дочери путь к отступлению. В каком-то смысле так оно и было. Деваться той было некуда. «Другие же умудряются?» «Другие ходят пешком», — опрометчиво возразила Ами, за что тут же и получила. «Вот и ты ходи. И вообще, ты слишком много времени проводишь в усадьбе Блаунтов. Вот и заразилась этой нездоровой страстью к технике. Лучше бы мне по хозяйству помогла. А то твой этот лесопед видит тебя чаще родной матери». Она закатила глаза, пользуясь тем, что матушка увлеченно перебирает отрезы ткани и уставилась в окно. Ее участие на этом этапе все равно не требовалось. Разве что изредка вставить подтверждающие звуки, вроде «угу» или «да-да». Впрочем, и позже Аме нужно будет всего лишь постоять на невысокой табуретке, выпрямившись до хруста, чтобы портниха заново обмерила ее все еще растущее тело. В высоту, а не в ширину к величайшему прискорбию матушки. Самой девушке становиться похожей на старших сестер совершенно не хотелось. У тех давно объявилось внушительное декольте, которое они демонстрировали по поводу и без, и хвост из увлеченных ими парней, сопровождавших кокеток повсюду. Единственный связанный с этим вопрос, занимавший прагматичную Ами, неужели мальчишкам больше нечем заняться? Ей подобное пристальное внимание совершенно было ни к чему, особенно учитывая, как часто она сбегала в лес и чем там занималась. Сомнительно, чтобы матушка одобрила ее поведение, но по-другому девушка уже не могла. Искусственная, лишенная малейших искр атмосфера города, медленно ее убивала. Головокружение и слабость — первый симптом. Если она задержится под куполами еще немного, может и сознание потерять. Проходили уже. Родители списывали все на ее слабое здоровье и общую хрупкость и деликатность телосложения. Но Ами знала правду. Она другая, и под куполами ей не место. Зато стоило ей оказаться на воле в лесу или шахтах, там, где по траве пробегали молнии, а воздух пел пронизанной энергией, как организм приходил в себя. Ей даже дышалось легче. Хотелось танцевать и кружиться от прилива сил. Эйфория туманила разум. Что не менее опасно, чем слабость, как утверждал мистер Тариган, ее наставник. Стоит потерять власть над своим телом, избыток заряда может выжечь ее изнутри. Так что во всем нужна умеренность, а самое главное – дисциплина. И Ами училась держать себя в руках, не позволяя восторгу затопить ее полностью на открытых пространствах и старательно сберегая запасы сил под прикрытием куполов. Как ни странно, несмотря на жесткий самоконтроль, репутация у нее сложилась непоседливого и трудного подростка. Все из-за того, что Ами частенько прогуливала уроки, отправляясь вместо душного, наглухо изолированного здания школы в усадьбу Блаунтов. Там защита сводилась к базовому минимуму, а на веранде и вовсе можно было сидеть, опустив босые ноги в высокую траву и ловя пальцами крохотные молнии, пробегающие в преддверии грозы. Она бы там и насовсем поселилась. Тариган и его супруга, выдающийся инженер своего поколения Фелисия Блаунт, были совершенно не против, но остатки совести не позволяли обременять их своим присутствием. К ним и без того уже родители Ами приходили, пытаясь вразумить эксцентричную парочку. Мол, запретите нашему ребенку к вам бегать. Но мисс Блаунт не зря считалась излишне самостоятельной и независимой от общественного мнения, да и эпатажности. Она вежливо, но непреклонно объяснила Чите Торнвуд, что у их дочери недюжинные способности к технике и будет неблагоразумно ограничивать развитие оных. О чем она умолчала, так это о том, что Ами бегала вовсе не к ней, а к ее мужу. Не подумайте дурного. Тариган из клана Адыхи был не человеком, а ишемином. И учил девочку, как учил бы своих собственных детей, если бы ему довелось их завести. Поскольку Аметист Торнмут тоже не была полноценным человеком. Ами не знала, проклятие на нее обрушилось или благословение Электрет, но еще ребенком она поняла, что сильно отличается от своих родных. Необходимую в качестве защиты от избытка электричества личную изоляцию, вшитую в верхнюю одежду каждого жителя города, ей хотелось выдрать с мясом. Казалось, слои прорезиненного материала перекрывают кислород, мешая дышать полной грудью. Как только силы ее ручонок стало хватать, чтобы удержать ножницы, аметист принялась распускать внутренние швы своих курточек и пальто и выдирать вложенную в них тончайшую резиновую сеточку. Так она научилась шить. Поначалу мать находила следы на вспоротой подкладке, ругалась, хваталась за голову и переподшивала все заново, отвесив дурной деточке пару воспитательных подзатыльников. Миссис Торнвуд считала, что защищает неразумную дочь, не желая замечать очевидного. Ее младший ребенок не похож на остальных. Со временем Ами научилась маскировать места вскрытия так, что и сама не могла их потом найти. Без слоев изолята стало полегче, но сфера и защитный слой стекла над головами жителей никуда не делись. А потом случилось нечто, окончательно изменившее ее судьбу. В ту роковую ночь аметист по обыкновению каталась на велосипеде по горам вокруг отцовских шахт. Погода быстро портилась, и без того серое, привычно затянутое серыми облаками небо на глазах набухало грозовыми тучами. Засверкали первые ветвистые молнии, и она засобиралась было домой. Мокнуть под дождем девушка не любила. И тут ее отвлекли звуки. Кто-то беседовал на повышенных тонах. Ночью? У шахт? Девочка подъехала поближе, оставила велосипед в стороне и, тихо, крадучись, подобралась к площадке на склоне. Там останавливались и разворачивались кабинки фуникулера, как ни странно, до сих пор поскрипывавшего тросами. Обычно на ночь подъемник отключали, но в ту ночь все шло не по плану. От увиденного она остолбенела. Посреди небольшого плато высился огромный металлический шар. В него постоянно били молнии одна за другой, а внутри кто-то неистово рычал и бился о стенки так, что вся конструкция содрогалась. Очередная ослепительная полоса разорвала небеса, и Ами спешно спряталась за скалистыми выступами. Разряды вспыхивали один за другим, и далеко не все попадали в шар. Многие ударяли в камни рядом с испуганно съежившейся девочкой. Иногда ей казалось, что и ее саму прошивало насквозь, а может, ей примерещилось от ужаса. А когда вновь подняла голову, все закончилось. Шар чудом остался на месте, сияющий и раскаленный, а рядом с ним полукругом выстроились легендарные ишемины. Исконные обитатели планеты, которых большинству людей никогда не удавалось увидеть даже мельком издали, не то что вот так вот на расстоянии вытянутой руки. Ами жадно разглядывала струящиеся накидки, светлую кожу и белоснежные волосы, видневшиеся из-под капюшонов. Воздух вокруг неподвижных фигур гудел от сдерживаемой силы. Девочка ощущала эти колебания всем существом. Отчего-то ее нестерпимо потянуло к незнакомцам. Как никогда ни разу не тянуло к людям. Обитатели города ощущались ею как чужие. Эти же, несмотря на то, что она видела их впервые в жизни, казались своими, родными и близкими по духу. Увлекшись созерцанием Ишимина, Фами не сразу заметила огромного змея, кольцами свернувшегося вокруг неподвижно лежащей фигуры. Рядом прерывисто дышала всхлипывая рыжеволосая женщина, в которой девочка опознала мисс Блаунд. Видела известную изобретательницу в городе и отцовской ювелирной мастерской, и не раз. Мистер Торнвуд часто продавал ей камни для приборов, в основном алмазы специальной огранки. Аметист не была еще толком знакома ни с Фелисией, ни тем более с ее супругом. На тот момент Тариган еще и мужем-то мисс Блаунд не являлся. Так незнакомый Ишимин, ввязавшийся в проблемы человеческого поселения и оказавшийся не в том месте, не в то время. Так что Ами с любопытством и без особого сочувствия наблюдала, как его недвижимое тело, накрытое серебристым плащом, уносит группу ишиминов. На аборигенов, которых ей не доводилось ранее видеть так близко, посмотреть было куда интереснее. Но они ушли, а мисс Блаунд осталась. Женщина подслеповато щурилась, оглядываясь по сторонам, и явно смутно представляла, что ей делать дальше. Матушка всегда говорила, что попавшим в беду нужно помогать по мере сил, потому Ами не задумалась ни на минуту. Быстро отыскала брошенный неподалеку велосипед и вытащила его на площадку, звонко спрашивая на ходу. «Мисс, вам помочь?» Судя по облегчению, моментально отразившемуся на лице Фелисии, она все сделала правильно. Как именно произошедшее повлияло на Ами, она понятия не имела. «Что там?» Мисс Блаунд тоже лишь руками разводила. А уж кто соображает в электричестве и способах его применения, так это лучший инженер из ныне живущих. Возможно, удары молнии раскрыли и без того подготовленные энергетические каналы в теле, а возможно, Ами и раньше была способна на многое. Просто не осмеливалась попробовать, не доверяла сама себе. С тех пор она могла не просто находиться в лесу без всякой защиты и выжить при этом. Искры силы подчинялись ей, как одному из аборигенов Электрет. Ластились к ней, велись цепочками молний по ее пальцам, соблазняя ощущением всемогущества. Зато у мужа мисс Блаун Тариганы имелась теория, весьма своеобразная, о том, что люди после 600 с лишним лет на Электрет наконец-то начали приспосабливаться к местной атмосфере. И Ами — первая змейка перемен. Должность первой змейки в чем-то, возможно, и лестна, но причиняла девушке массу неудобств. Начиная с дурноты под куполами и заканчивая проблемами в учебе. Сконцентрироваться на задании, когда тебя ведет от слабости, довольно сложно, и в школе она не блистала. Зато домашнее задание выполняла на отлично, отчего учителя поглядывали в ее сторону косо и откровенно подозревали в списывании. Мол, три старших сестры и брат. Кто-то за нее явно все делает. К этому она со временем тоже научилась относиться философски. Тем более, что вызванная несколько раз в школу матушка быстро всем разъяснила, что лгуни и притворщиц в ее доме нет. Что-что, а за свою кровиночку Абелия Торнвуд готова была порвать кого угодно голыми руками. К тому же она прекрасно видела, как корпит над учебниками ее младшая дочь, а то и вовсе частенько утаскивает из дома тетради и книги, чтобы позаниматься на свежем воздухе вместо бездумных прогулок. Так что школу Ами с грехом пополам закончила. И встал извечный вопрос, что дальше. Самой ей нравилось помогать отцу в мастерской. Мало того, что сам Грант Торнвуд признавал, что у младшенькой имеется талант. Не столько к ювелирному делу как таковому, сколько к выбору материала. Как говорила сама Ами, она чувствовала душу камня. чем он хотел бы стать? Кольцом, брошью или же деталью в механизме? Какую огранку подобрать, из чего оформить оправу? Отец нередко советовался с ней как с равной, но мастерскую собирался все равно оставить сыну. У того и обработка получалась тоньше, и с клиентками он лучше работал, да и вообще мужику нужно свое дело. А за дочерью мистер Торнвуд обещал дать хорошее приданное в виде алмазной шахты. То месторождение, кстати, тоже помогла ему заполучить Ами. Еще малышкой отец взял ее на прогулку по окрестностям. Они бродили на безопасном расстоянии от горнодобывающей сферы. Мужчина оглядывал местность, прикидывая, где будет выгоднее начать раскопки. Горы Электрет были на редкость богаты минералами и ценными месторождениями. Но их уже все поделили. Сам мистер Торнвуд в те времена трудился простым шахтером на угольном руднике, но умудрился скопить достаточно денег для регистрации собственного участка. Теперь оставалась сущая малость – решить, в каком месте поставить заветный первый флажок разработки. Копать впустую, получая один глинозем, ему совершенно не улыбалось. Младшая дочь беззаботно бегала по поляне, собирала цветочки, пока не остановилась в одном месте и не спросила.
«Папа, тебе нужны такие прозрачные камешки? Твердые, ты говорил, они полезные и дорогие».
«Какие еще камешки?» —
рассеянно переспросил Грант, думая о своем. Ребенок покопался в земле и протянул ему на ладошке грязный, мутновато-белый булыжник, сверкнувший острой гранью в тусклом дневном свете. Мистер Торнвуд принял его на дрожащую ладонь. В его голове молниеносно прокручивались шестеренки. Место пока что ничье, территория нейтральная, земли ишеминов начинаются гораздо дальше. Застолбить ее будет просто. Но вот машины, рабочие, материалы. Алмазы ведь не уголь, тут целая индустрия нужна.
«Здесь еще есть!» — радостно сообщила Ами, отбегая в сторону и выковыривая из-под корней векового дерева новый камень, покрупнее.
Мужчина отбросил все сомнения, подхватил дочь и помчался в город регистрировать за собой участок. И ни разу не пожалел.